Дорогие наши слушатели, мы начинаем передачу «Детям о Боге» и предлагаем вам послушать чтение книги монахини Христодулы «Маленькие паломники». «Маленькие паломники» монахиня Христодула. Послушайте продолжение главы «Весенняя поездка». На поляне виднелись следы взрыхленной почвы. «Медведи выкапывают корешки себе для пропитания», — пояснил Костя. «Тут есть и кабаны, но они большей частью копают под каштанами. Представь, у одной свиньи в нашей деревне родились поросята с гривой, как у кабанов. Эта свинья свободно паслась в лесу, и отцом поросят был кабан». Пакет быстро наполнился травами. Я завязала его и положила рядом с тропинкой, чтобы взять на обратном пути. Взбираясь все выше, мы видели множество огромных сухих деревьев, ветки их были поломаны. Когда я удивилась, почему так, Костя объяснил, что это работа молнии. На высоте более 1000 метров молния ударяет во все большие деревья. Наконец мы оказались на перевале, соединяющем две высшие точки горы. Мы были на самой вершине. Я побежала по перевалу. «Хочу посмотреть, что находится с другой стороны горы!» — крикнула я Косте. Передо мной открылась захватывающая дух картина. Горы и горы, сколько видел глаз. Нет, не то, что удивительно, а просто совершенно разные вещи. Смотреть расположение гор по карте или увидеть их наяву. И горы эти были совершенно пустынные, не видно ни одного поселения. «Посмотри-ка теперь в другую сторону», — сказал Костя. Я посмотрела в ту сторону, откуда мы пришли. Нашему взору предстала вся раскинувшаяся внизу Тессалийская равнина, со всех сторон тоже окруженная горами. «Такое чувство, что мы находимся на самой макушке земли!» — в восторге подпрыгивала я от захватившего меня чувства радости. «Из окна самолета тоже далеко видно, но когда сидишь внутри, в тесноте, и стараешься смотреть вниз из малюсенького окошечка, ощущение совсем не такое. Какие свободные и необузданные вершины! Неудивительно, что в деле освобождения Греции горы сыграли неоценимую роль. Мне подумалось, что наверняка никто из захватчиков даже не взбирался на эту вершину». Костя молча смотрел на мое воодушевление и, наконец, промолвил. «Теперь ты понимаешь, почему я хочу приходить сюда с дедушкой?» «Понимаю!» — прикричала я. «А я не хотела бы уходить отсюда!» «Хорошо, но пойдем сходим к роднику Кисса, уже хочется пить!» «А посмотреть вокруг мы еще успеем!» — предложил Костя. Мы спустились чуть ниже и оказались у высокого скалистого выступа. Из него чистая вода струилась в точно такое же водопойное сооружение, как и увиденного нами раньше родника. Мы наклонились пить. Так вот, оказывается, какая-то знаменитая вода Киссы, которую так хвалили монахини. И неудивительно, вода была холодная, как лед, но в то же время какая-то легкая, будто пьешь воздух. Эта вода не проходит через многочисленные слои земли, и в ней почти нет примеси металлов, потому она и кажется такой легкой и приятной, — пояснил Костя. У него на все найдется объяснение. Я сказала Косте, что моим финским двоюродным братьям название этого родника показалось бы очень странным, ведь по-фински «кисса» — это «кошка». А что общего может быть у кошки с горной вершиной? Греческое же значение этого слова — «сойка», а соек здесь на горе сколько угодно. Костя указал на одну шероховатую скалу и задумчиво сказал: «Вон там я хотел бы построить уединенную обитель». «Как? Ты хочешь стать отшельником?» — удивилась я. «Ну, это еще не скоро», — ответил Костя. Сначала хочу узнать как можно больше о Вселенной. Все, что возможно.
Каким же образом?
Я думаю пойти изучать астрофизику.
Астрофизика? А что это такое? Спросила я.
Короче говоря, астрофизика изучает, как Вселенная возникла, как она развивается
и к чему придет, объяснил Костя.
Кроме этого, буду изучать и другие вещи.
Но что же есть общего у отшельника с изучением всего этого?
Это, наверное, трудно понять, согласился Костя. Я думаю, сначала мне нужно собрать знания о Боге, изучая мир, который Он создал. Потом я смогу отложить книги и приступить к изучению Его самого. А это лучше делать в одиночестве, вдали от всех.
Я посмотрела на скалу и представила, какая это могла бы быть обитель.
«А ты напишешь об этом книгу?» — спросил я.
«Еще не знаю», — ответил Костя. «Меня не привлекает стать писателем. Я хочу только знаний.
Подумай, Лену, Бог столько заботится о нас, а знания о Нем приходится собирать по каплям».
Костя вздохнул. Я взглянула на него, и он показался мне много старше, чем был на самом деле. Да, Костя не был обычным мальчиком. Какая-то особенная сила двигала его вперед. Впервые мне подумалось, не страдает ли Костя от того, что не такой, как другие. Он и повзрослев наверняка будет отличаться от других.
А может, Костя гений? Папа сказал однажды, что все гении немного странные.
Конечно, на то они и гении, чтобы отличаться от нас, простых смертных.
Я думаю, уже этим летом попробовать пожить, как живут пустынники. Прервал мое размышление Костя, обмеривая взглядом скалу.
Все лето мы с овцами не будем спускаться с гор. У нас с дедушкой там, на склоне, у вершины горы, есть небольшая избушка. Я построю на скале шалаш и притащу туда пень, на котором можно будет установить телескоп. Представь только, какое замечательное темное звездное небо здесь, в горах. Никакой свет не мешает.
И Костя опять превратился в прежнего увлеченного мальчика. Недавнее напряжение улетучилось, но мне показалось, что я была свидетельницей чего-то необычного, чего-то великого и в то же время грустного. Быть гением — дело не из легких.
Вы слушаете книгу «Монахини Христодулы. Маленькие паломники». Звучит продолжение главы «Весенняя поездка». Со склона послышались голоса. Это монахини, перекликаясь, поднимались вверх. Первой у родника показалась щупленькая сестра Агнес с большой корзиной. Я ее почти не знала. В монастыре она отвечала за курятник и небольшой огородик за ним. Из церкви она исчезла сразу после окончания службы. Наверное, торопилась кормить кур. Еще я знала, что в монастырь сестра Агнес попала совсем маленькой девочкой.
«А вы, ребята, уже тут», — сказала она, вытирая пот со лба, и направилась напиться воды.
«Сестра Агнес, а вы можете как-нибудь показать нам курятник и огород?» — попросила я.
«Да, конечно, хоть завтра», — улыбнулась она, блеснув черными глазами.
«Там теперь цыплята есть, а на огороде клубника поспевает. Попробуйте. Да еще там есть только что родившиеся котята». По всему было видно, что сестра Агнес любила и животных, и растения. «Давайте-ка накроем здесь стол», — предложила она. Мы расстелили на траве белую клеенку, на которую сестра Агнес начала выкладывать из корзинки плошки и миски. Вскоре пришла сестра Феокти.
Вскоре пришла сестра Феокриста с хлебом и сыром.
Сестра Дионисия принесла яблоки. Даже 70-летняя сестра Дорофея забралась в гору, только щеки раскраснелись.
Обычно монахи не выглядят моложе, чем они есть на самом деле. Никто не верил, что сестра Дорофея такая старая. Только сестра Феодули осталась внизу у машины с узелком еды. Кир Апостолос вынырнул на поляну из ближайшего леска, а его жена Панагиота добавила к угощениям свои творожники. Когда все были в сборе, мы поднялись на ноги. Сестра Дорофея прочла предобеденную молитву, все перекрестились и принялись за еду. Монахини не употребляют мясо, поэтому мясного на столе не было, зато французская картошка, пироги и рыбные котлеты с салатом казались необычайно вкусными. На сладкое был йогурт из настоящего овечьего молока и испеченный сестрой Дионисией кекс. Все это мы запивали родниковой водой. Я удивленно наблюдала, как Костя успевал проглатывать большое количество еды и куда только в него влезает. После обеда монахини весело запели. «Вокруг меня моя земля, вижу горы, реки и поля». В настоящий момент это была сущая правда. В довершение монахини пропели куплет собственного сочинения на мотив одной известной песни. «Красивый горный монастырь стоит в Бытоме среди лесов, всех приглашаем мы сюда, под Богородице покров». После еды нас потянуло в сон, и каждый стал подыскивать себе местечко в тени деревьев. Скоро послышалось мирное посапывание. Сквозь листья деревьев я смотрела на небо. Казалось, что до облаков можно достать рукой. Мне всегда нравилось лежа на земле наблюдать за небом. Моя двоюродная сестра Ольга, у которой папа русский, однажды сказала, что у русских принято говорить о земле, как о матери земле. Лежа на земле, находишься будто в материнских объятиях. По смерти человек как бы возвращается в утробу матери, тогда и смерть не так страшна. А душа? Душа взмывает ввысь, высоко, в голубое. Кажется, с этими мыслями я и заснула. Разбудил меня голос сестры Евпраксии. «Эй, войско Христово, хватит спать! Пора отправляться назад! У нас в монастыре еще много работы, надо травы перебрать!» Один за другим стали подниматься, протирая глаза. Сестра Феокристи вытащила термос и разлила каждому кофе. Нам с Костей тоже досталось по глотку. Спускаться было легко. По дороге мы набрали букеты белых и розовых лилий. Сестра Агнес отломала большую еловую ветку в подарок для слепой сестры Юстины, оставшейся в монастыре, чтобы и та смогла ощутить смолистый запах хвои горной ели. Костя потом помог сестрам донести мешки с травами до машины. Хорошо они потрудились, мешки были переполнены. Сестра Феодули уже поджидала нас у машины. Она с увлечением рассказала, что видела, выскочившись на дорогу, двух горных коз. Сестра Феокристи завернула оставшиеся пирожки и рыбные котлетки в фольгу и передала их Косте в гостиницу для дедушки. «Спасибо за компанию и привет дедушке», — прощались сестры с Костей. «Спасибо и от меня», — прокричала я из кузова машины, куда уже успела забраться. Было здорово. Костя помахал рукой и скрылся с пакетами в пролеске. Кир Апостолос умело колесил по извилистой дороге вниз с горы. Сестры расспрашивали, понравилось ли мне на горе. «Было просто великолепно», — ответила я с таким благоговением, что монахи не рассмеялись. «Я теперь наслушается горных историй», — заметила сестра Дорофея. «Вспомнит те времена, когда сама еще ученицей в монастырской школе забиралась сюда с нами». Вы слушали передачу «Детям о Боге». Звучала книга монахини Христодулы «Маленькие паломники». Глава «Весенняя поездка». Мы продолжаем наш эфир.